Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, сегодня у нас 29 августа, это Радио НВ. Мы начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Сегодня начнем с нескольких плохих историй и методов их исправления, которые, мне кажется, разумными. Ну, во-первых, российские военные показали видео, как с помощью морского быстроходного дрона они поразили и утопили украинский разведывательный корабль под названием «Симферополь». Дело это произошло в устье реки Дунай. По последним данным, подтвержденным украинской стороной, два моряка погибли, еще несколько числятся пропавшими без вести. К сожалению, потери, жертвы там есть. Это произошло, и из этой истории, как мне кажется, обязательно надо сделать выводы, и причем сделать их быстро, чтобы подобного рода истории не повторялись. Ну, во-первых, главный вывод такой, то, что Российская Федерация получила таки дрон. Долгое время они отставали от Украины в этом вопросе. Сейчас они получили эти дроны, научились их использовать. И, видимо, атаки таких дронов, морских дронов на разные украинские объекты и корабли будут постоянными. Это надо иметь в виду. Во-вторых, от атак этих можно и нужно защищаться. Методы защиты, в общем-то, уже известны, они существуют. Например, это самые обычные разведывательные и FPV-дроны. Например, если на корабле есть разведывательные дроны, обычные мавики или там ночные мавики, один хотя бы даже, а также несколько FPV-дронов, то такая команда, вооруженная дронами, в общем, без проблем может постоянно, во-первых, мониторить воду вокруг корабля, а во-вторых, в случае необходимости догнать и уничтожить морской дрон, который направляется к этому кораблю. Конечно, создание на каждом корабле украинского флота такой команды дронщиков — это дополнительные затраты, это дополнительный геморрой, но зато, как говорится, люди будут живы и корабли будут целы. Я думаю, это уже немало. В современных условиях надо обязательно иметь в виду, что дроны угрожают и кораблям тоже. И против дронов бороться сейчас, ну, в общем, самое лучшее средство — это дроны поменьше. То есть это, мне кажется, очевидная абсолютно вещь, которую, как видимо, надо принять к сведению. Кстати, это касается не только, собственно, военных кораблей, но и портов и всякой другой прибрежной инфраструктуры. Поскольку Российская Федерация получила вот эти быстроходные автономные дроны, то от них нужна защита. И я думаю, как бы самое время, на самом деле, самое время подумать о защите от них было еще вчера-позавчера, но сейчас тоже, наверное, еще не поздно. Это важная история, надо этим делом заняться. Еще одна нехорошая история — это удар Искандером, то есть баллистической ракетой Искандер по пусковой установке украинских дальнобойных ракет «Нептун». Опять же, россияне показали видео, на котором показано, как боеголовка их ракеты взрывается в поле, не очень понятно где это, но в поле рядом с украинской пусковой установкой, которая только что запустила одну ракету «Нептун». Хорошо, что не попали россияне в саму установку, их ракета упала, судя по всему, где-то метров 50-70 от украинской пусковой установки. Но осколки наверняка до нее долетели и повредили. То есть украинская ракета «Нептун», пусковая точнее установка, она скорее всего получила некоторые повреждения. Я не знаю, насколько сильны эти повреждения. Видео российское обрывается, но наверняка там не все хорошо. Другая тут проблема с этой историей. На видео заметно, что после запуска одной ракеты украинский «Нептун» не стал менять позицию, то есть эта пусковая никуда не уехала, а осталась стоять там же, где и стояла. Я не военный специалист, но все же, я думаю, пусковым ракетным установкам, особенно настолько ценным, необходимо позицию менять постоянно и желательно очень быстро, после каждого запуска сворачиваться и уезжать. Иначе пуск украинской ракеты сразу же легко обнаруживается, и у тех же «Искандеров» появляется время для нанесения ответного удара. Это, в общем, азбучные вещи. Ничего нового я тут не говорю, никакой секрет не открываю. Но, в общем, эта проблема, видимо, тоже решается. Должна решаться и может решаться. Слава богу, в данном случае россияне своим «Искандером» промазали и не уничтожили украинскую пусковую установку. Повредили ее наверняка, но не уничтожили. Но все равно, как бы, плохо, что у них подвернулась такая возможность, что такой шанс финансам выпал. Я думаю, тут надо принимать какие-то меры. Ну и намного, конечно, сложнее решить проблему массированных обстрелов украинских городов теми же «Искандерами», а также другими видами ракет и дронов. Вчера в результате такого обстрела в Киеве, к сожалению, опять было попадание, несколько даже попаданий в жилой дом. Убиты 28 человек, по последним данным. Многие еще получили ранения. В общем, страшная абсолютно история, трагедия. И били россияне, в общем-то, как водится, по гражданским объектам, по жилым домам. Пассажирский поезд пострадал, торговый центр пострадал. В общем, обычная уже тактика террора, направлена она на то, чтобы сломать решимость мирного населения Украины, народа на Украине, продолжать сопротивление агрессии. Ну, вообще говоря, важнейшая задача Российской Федерации с первых дней полномасштабного вторжения — это истощить, изнурить украинский народ, сделать так, чтобы этот народ и его представители были сами уже готовы на что угодно ради завершения вот подобного рода обстрелов, в том числе и на российскую оккупацию. Это официально абсолютно заявляют спикеры российских телеканалов, телеграм-каналов. Они говорят о том, что да, в общем, надо сломить волю украинского народа, надо запугать их хорошенечко, и тогда они сдадутся. То есть это их прямая цель, они не стесняются говорить такие вещи. То есть при этом они уточняют, что если украинцы продолжат сопротивляться, будут сопротивляться, то типа российская армия будет стирать украинские города с лица земли вместе с жителями этих городов. Как с этим бороться? Тут, конечно, задача гораздо более сложная, чем в военно-морском или даже в ракетном случае, потому что с террором, с террористами бороться вообще в принципе сложнее, чем с обычной нормальной армией. Но я тут не вижу других методов, кроме зеркальных атак. Потому что если в российских городах на следующий день будет происходить абсолютно то же самое, что и днем ранее происходило в городах украинских, то тогда, и только тогда, наверное, у российского населения и у властей начнут появляться вопросы, а нужен ли нам такой размен. Нужна для того, чтобы российские города получали абсолютно то же самое, что и украинские, нужны, как мне кажется, какие-то асимметричные методы воздействия, например, максимально дешевые, простые, не очень сложные и не очень даже дальнобойные дроны и ракеты. Вот если на приграничные российские города будут нацелены тысячи таких вот копеечных дронов и ракет, то желание бомбить Киев у Кремля будет намного меньше. Я в этом убежден, потому что там очень хорошо понимают, воспринимают вот эту принцип взаимности. То есть если тебе бьют точно так же, как ты бьешь, то они бить перестанут. Потому что у них логика такая, что мы должны бить, а нас нельзя. А нас-то за что? Вот когда выяснится, что будет ответка, тогда бить перестанут. Это, кстати, может быть еще очень, хотя, конечно, не перестанут, но, по крайней мере, задумываются, стоит ли это продолжать. Это, на самом деле, могло бы стать неплохой гарантией безопасности Украины на будущее. То есть, вот тысячи и тысячи ракет, нацеленные на российские города. Причем ракеты эти должны быть очень дешевыми, чтобы не было жалко их потерять, чтобы их производство можно было в любой момент быстро увеличить. Другой гарантией безопасности в будущем, я думаю, неизбежно станет мощная боевая авиация, потому что в современных условиях только такая авиация в сочетании, может быть, с ракетами дальнобойными способна серьезно ослабить любую армию и экономику буквально за считанные дни. При этом мощная авиация, ну, например, совсем недавно это видели, например, израильской авиации и Ирана, когда израильтяне просто парализовали Иран полностью, всю страну выключили фактически, и практически, по сути дела, израильская авиация правила Ираном несколько недель. При этом мощная авиация, в отличие от обычной наземной армии или даже в отличие от флота, но в меньшей степени, авиация не обязательно должна быть многочисленной в плане личного состава. Чтобы наводить реальный ужас на врага, в мощной авиации достаточно 15-20 тысяч человек, больше даже не потребуется. 15-20 тысяч человек Украина вполне способна выделить на создание подобного рода войск. Вот сейчас, когда говорят о гарантиях безопасности, много разговоров, обычно подразумевается присутствие иностранных войск на украинской территории. И это, наверное, неплохо. Я думаю, что это не самый плохой вариант. Но все-таки, и уж тем более, понимаете, вот эти войска, и уж тем более всякие бумаги, то есть там меморандумы, соглашения, обязательства, гарантии какие-то. Все это, на мой взгляд, когда это написано на бумаге, это все фигня и фуфло, это не канает. Должен вестись разговор о предоставлении Украине десятков современных истребителей, хотя бы четвертого поколения. Это, вот это настоящая гарантия. Вот это я понимаю, это действительно то, что способно предотвратить дальнейшее нападение со стороны России. Ну, конечно, нужны абсолютно очень важны, нужны летающие радары, с помощью которых возможности авиации, любой авиации, что украинской, что какой-либо иной, усиливаются многократно. То есть эти летающие радары, это, конечно, абсолютно необходимая история. Пока же роль дальнобойной авиации в Украине выполняют дроны. Господи, радары. Дроны, конечно, дальнобойные дроны. И, надо сказать, они с теми задачами, которые на них сейчас возлагаются, справляются эти дроны неплохо. В последние недели регулярно они атакуют важные объекты российской нефтегазовой инфраструктуры, а также железнодорожной инфраструктуры, но это менее раскрученная сейчас тема, скажем так. Каждый из этих объектов уничтожается и выносится просто один за другим. Это удивительный прям калейдоскоп какой-то. Один, другой, третий, пятый, десятый. Фантастика. Совсем недавно был, например, взорван один из главных, причем три раза подряд, то есть туда прилетали дроны, ракеты несколько раз. Это был один из самых главных нефтегазовых объектов России, а именно нефтеперекачивающая станция в городе Унича, или Унеча, в Брянской области РФ. Она расположена неподалеку от границы с Белоруссией и, в общем, с украинской границей тоже, поэтому бить по ней достаточно легко и приятно и удобно. Станция эта уникальна на самом деле, потому что именно туда поступает значительная, львиная доля всей нефти российской, добываемой в Западной Сибири. Она идет в эту Уничу-Унечу, и уже оттуда нефть несколькими путями расходится в разных направлениях. Например, оттуда эта нефть идет союзникам Путина в Европейском Союзе, а именно Венгрии и Словакии. Оттуда же нефть идет другому союзнику Путина в Восточной Европе, Александру Лукашенко. Также нефть идет на экспорт в Усть-Лугу, в порт на побережье Финского залива Балтийского моря. То есть это супер важная ключевая точка на карте нефтяной логистики России, наверное, самая важная. Так вот, прекращение работы этой нефтеперекачивающей станции – это тройной удар. Россия теряет огромные деньги, Лукашенко остается без бензина для экспорта в Европейский Союз, и Словакия и Венгрия остаются без нефти, без коррупционной нефти, потому что им нефть идет дешевле, чем остальным покупателям, российская нефть, я имею в виду. И без этой коррупционной нефти поддержание силы, мощи режимов Фицо и Орбана, соответственно, в Словакии и Венгрии будет под вопросом. Кстати, из-за этого удара в Будапеште, вы, наверное, слышали, началась настоящая истерика. Там просто министр иностранных дел Петр Сиарту чуть ли не головой об стенку бьется по поводу всего происходящего. У него в этом самом, как и в Твиттере, просто фестиваль какой-то ненависти к Украине. Это, в общем, понятно, объяснимая история. Почему? Потому что без дешевой нефти Виктору Орбану и тому же Сиарту и всей этой ГОП-команде на троне долго не усидеть. Они, в общем, пока у них есть дешевая нефть, пока они могут перепродавать, у них идет свободный поток кэша, никак не облагаемые налогами, нигде не учтенные, эти ребята будут цепляться за власть и держаться во власти сколь угодно долго. А вот когда этой нефти не будет, как до этого газа такого не то, значит, у них там начнутся очень серьезные проблемы. Эти агенты России, они же есть, по сути дела, агенты России, они у власти не усидят. Там министры венгерские бьются в злобе, и вообще поразительная история, то, что до абсурда дело дошло. Они запретили въезд в Венгрию Роберту Бровди, это украинский командир сил беспилотных систем, гражданин Украины, но этнически венгр, из-за этого у него позывной мадяр, то есть по-украински это означает венгр. Так вот, именно его люди и его дроны атаковали Уничу и нанесли ей тот самый непоправимый ущерб, после которого поставки нефти в Венгрию и в Словакию, да и остальным адресатам завершились. На мой взгляд, это, конечно, настоящий дурдом, потому что Венгрия запретила въезд в свою страну венгру, которая защищает Европу от России. Кстати, в Польше уже оценили успехи Бровди в этом деле и пригласили его посетить Польшу. Ну, а я надеюсь, что когда-нибудь Бровди станет не просто руководителем украинского военного подразделения, а премьер-министром Венгрии и посадит после этого Орбана, Виктора Орбана, действующего премьера, на дрон и отправит его куда-нибудь в город Сыктывкар охладиться и отдохнуть там в республике Коми. Я думаю, Орбану там будет неплохо. Кстати, Бровди пообещал, что у нее работать не будет, что так или иначе ее из строя выведут, и я думаю, что ему в этом смысле можно верить. И вчера, если российские источники не врут, вот вчера ночью, вечером точнее, туда снова прилетели то ли дроны, то ли ракеты Хаймерса, а может и то и другое, и навели там порядок, то есть опять это самая унечь разобрана на составные части. Насосные станции работать не будут, и в поставках российской нефти на мировые рынки образуется настоящий тромб, который будет только увеличиваться, поскольку когда нефть не находите выхода, ну, будет нарастать ее объем, хранящийся внутри России. Кстати, хранить это там особо негде, и поэтому нефтяные компании российские постепенно будут снижать добычу, чтобы этот тромб сокращался. Плюс, конечно, приятно таким небольшим бонусом, что Лукашенко остался без своих не нефтедолларов, а нефтеевро, потому что экспорт в основном в Европу шел. Он сейчас явно собирается, ну, он уже так прокладывает себе дорожку, подлизывается к Трампу, и видно, что он хотел бы переметнуться от Путина к Трампу. Потому что Лукашенко себя ведет точно как какая-нибудь вошь, которая подыскивает, ну, как бы сидела долго на одной собаке. Собака это уже старая, чахлая. И вошь это решила перескочить на более крупную, более жирненькую собаку, чтобы там ей было поудобнее пить кровь. И оставшись без денег сейчас, Лукашенко, я думаю, думать начнет о том, чтобы перепрыгнуть на другую собаку, на другого, собственно, Трампа. Лукашенко будет активнее думать об этом. Ну и шансов на то, что он решит лечь под Трампа вместо Путина, конечно, будет немножко больше. В принципе, я думаю, что Лукашенко бы вообще бы с радостью это сделал, но он Путина, конечно, боится. То, что боится, что там российские войска придут, хотя какие российские войска, сейчас нет никаких российских войск. Ну вот может закончиться эти учения Запад-2025, которые в Беларуси идут, и после этого российские войска вернутся в Россию. Скорее всего, уедут на фронт в Украину, и Лукашенко тут уже сделает какой-то реверанс в сторону Трампа, предложит ему любовь и дружбу, кто знает. Ну, в общем, если дружба в любом случае так и не начнет работать, потому что по этой дружбе поступала нефть на оба белорусских НПЗ, Новополоцкий и Мозырский, то удар по экономике Беларуси может стать действительно очень серьезным, прям очень болезненным. Без продажи нефтепродуктов на экспорт с этих двух заводов Беларуси будет очень тяжело. Но не только дружба, не только этим нефтепроводом живут украинские дроноводы. Если честно, я вообще уже со счета сбился, сколько важных и ключевых даже нефтегазовых объектов сожжено и уничтожено за последнее время, за последние недели-две, когда Украина снова интенсифицировала удары по российской нефтегазовой инфраструктуре. Но вот умные люди из агентства Рейтер посчитали, что по состоянию на позавчера Россия лишилась примерно 17% всей своей нефтепереработки. Вот так вот. Выведено из строя было огромное количество, 10, по-моему, нефтеперерабатывающих заводов, каких-то там установок на этих заводах. Агентство Рейтера, кстати, очень хорошо владеет, я уж не знаю благодаря чему, но они почему-то очень хорошо владеют ситуацией именно внутри российского нефтегазового сектора, видимо, у них там какие-то источники есть. И они довольно адекватно и правильно оценивают ситуацию. Вот они говорят минус 17% с расчетом на позавчера. Но при этом вчера украинцы сожгли еще два завода по переработке нефти в России. Один Новокуйбышевский в Самаре и второй Афипский в Краснодарском крае. Сеть заполнили многочисленные видео того, как эти заводы очень живописно горят, как туда летят дроны, как местные жители комментируют. Кстати, некоторые с большой радостью. Прям я видел какой-то ролик, там летит дрон украинский, и человек, снимающий этот ролик, говорит: «Давай, давай, родники, вот он», и это значит дрон. Хрясь там по заводу, и взрыв очередной. И человек радуется, прям вот как будто не его страну бомбят, а как будто он бомбит. На самом деле россияне действительно не чувствуют Россию своей страной. Россия для них это страна Путина, а не их собственная. Но в любом случае огонь там пожирает, значит, остатки оборудования, огромные столбы дыма поднимаются и так далее, и так далее. Все очень было красиво, замечательно, все как мы любим. В Самаре в цель по этому, значит, Новокуйбышевскому заводу попали, просто Куйбышев. Там есть Новокуйбышевский, а есть просто Куйбышевский. В Самаре просто Куйбышевский. Попало там не менее 20 дронов. И там точно были уничтожены установки первичной очистки, переработки нефти, много чего еще. Без установки первичной очистки нефти завод работать не может в принципе, потому что именно эта установка поставляет сырье на все остальные колонны, перегоночные, агрегаты и так далее, этих самых НПЗ. То есть это колонна, извините, не колонна, а установка первичной очистки нефти, это то, куда нефть приходит из трубопровода, вот она поступила на этот завод, в эту установку, там эта нефть проходит какую-то, собственно, первичную очистку, и уже вот только потом ее пускают на разные агрегаты этого завода. С Софибским заводом там еще веселее. Знаете, его лишь недавно только-только залатали после предыдущего удара, который случился в начале августа. Завод там долго ремонтировали, почти целый месяц, и вот только-только его там, значит, перезапустили, и снова целая серия прилетов, огромный пожар, и завод снова выведен из строя на абсолютно неопределенное время. Сколько он там еще будет гореть и взрываться, никто толком не знает. Ну, каждый из разрушенных заводов до полномасштабного вторжения производил, он перерабатывал в год примерно 7,5 миллионов тонн нефти. Если мы верим официальной российской статистике, всего в России на начало большой войны в год перерабатывалось чуть менее 300 миллионов тонн. То есть позавчера вооруженные силы Украины вынесли примерно 5% переработки нефти, всей переработки нефти в России. 5% позавчера плюс 17% до этого, если мы верим агентству Рейтер. Итого получается минус 22% от производства бензина в Российской Федерации уничтожено за последнее время, за последние несколько недель. И вот это 22% это от показателей производства до их засекречивания в 2023 году. В 2023 году их засекретили. После засекречивания были еще многочисленные удары по оборудованию, по разным агрегатам разных заводов, разных нефтеперерабатывающих станций. Поэтому я допускаю, что сейчас российская нефтепереработка в общей сложности лишилась примерно четверти, даже так скажем, от четверти до трети своих мощностей. А если мы тут учтем, что значительная часть российской нефтепереработки и российских нефтеперерабатывающих заводов расположена в Сибири и на Дальнем Востоке, например, там расположен самый большой российский нефтеперерабатывающий завод, Омский, он в Сибири. Так вот, можно смело говорить, что в европейской части России с топливом сейчас просто шляпа. Его на треть, наверное, меньше реально не хватает. То есть это прям проблемы сейчас именно в европейской части. Да, на Сибири и на Дальнем Востоке нефти производится много. И, кстати, хотя и там уже немного производится, потому что там нефть добывается более дорогая, чем в Западной Сибири. И там та нефть, она в основном идет вся на экспорт в Китай, потому что она дорогая, и из-за этого там на Дальнем Востоке начались перебои тоже с нефтепродуктами. Ну, короче говоря, в России все сейчас устроено не слишком умно, поэтому бензина нет. И ситуация не будет становиться лучше просто из-за того, что вооруженные силы Украины продолжают, как мы видим, бить по самым важным ценным уникальным агрегатам и системам российских нефтеперерабатывающих заводов, да и не только нефтеперерабатывающих, и других тоже. Убытки России в связи с вот этими ударами достигают уже десятков миллиардов долларов. Тут в счет идет и цена уничтоженного оборудования, и затраты на поиск и доставку и монтаж этого оборудования. Тут тоже, кстати, все сложно, потому что Россия находится под санкциями, оборудование все западное. Чтобы купить это оборудование и запчасти к нему, привезти их в Россию, это нужно пройти огромный и очень сложный квест. И очень дорогой квест. Стоимость туда же входит недопроизведенного и недопроданного бензина, то есть потери из-за того, что могли бы продать бензина там условно на 20 миллиардов, а продадут на 1 миллиард. Ну и потери государства Российской Федерации от общего роста цен, вызванного дефицитом топлива, потому что когда топливо дорожает, то и его становится мало, то и все остальное в стране тоже дорожает, растет инфляция, и инфляция сейчас в России быстро опять набирает обороты. Летом она немножко припала, сейчас опять начинает бушевать со страшной силой, и одним из двигателей этой инфляции является как раз быстрый рост цен на нефтепродукты. Убытки сейчас терпят власти российские, которые недополучают налоги и акцизы от продажи бензина. Убытки терпят сами нефтяники, которым сейчас приходится сосать лапу или даже что-нибудь другое, оставшись без самых прибыльных своих активов. Ну и просто тут логика такая, что каждый нефтеперерабатывающий завод — это, по сути дела, машина по производству денег почти из ничего. И когда эти нефтеперерабатывающие заводы уничтожаются, прибыли нефтяников не просто снижаются, а падают просто ниже плинтуса, камнем летят вниз. И вот на этом фоне буквально вчера произошло ключевое, важнейшее, суперважное событие, которого я ждал очень-очень давно. Отношения между российской властью и российским бизнесом начинают, как бы так сказать, становиться сильно хуже. И то, что они становятся хуже, это выплескивается уже наружу. И давайте об этом я расскажу уже в следующей части. Сейчас у нас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, Радио НВ. Первую часть я закончил на том, что сейчас в России буквально вчера произошло важное событие, которое может очень сильно испортить отношения между российской властью и российским крупным бизнесом. Итак, читаю новость. Крупный бизнес попросил Путина компенсировать расходы на защиту от дронов и восстановление пострадавших заводов. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести в законодательство механизмы компенсации убытков, которые предприятия несут из-за атак украинских дронов. В общем, российские бизнесмены крупные, чьи заводы попадают под удары украинской авиации, украинских дронов, украинских ракет, написали письмо Путину, и в котором сказали, что мы несем огромные расходы на защиту, на оборону, на ограждения всякие, на камеры, на бронированные конструкции, на систему радиоэлектронной борьбы и так далее. Но армия российская работает плохо, ПВО не справляется, по заводам прилетает постоянно, поэтому неплохо было бы компенсировать расходы на восстановление этих заводов из государственного бюджета. Ну что это такое? По сути дела, бизнес российский Путину говорит: мужик, ты начал войну, мы были против, но не протестовали, мы тебя даже посмирились, поддержали. Ты обещал быстро все закончить, но вместо быстро получилось 3 года и конца и края не видно. Ты допустил появление у противника дронов, дальнобойных и ракет. И твоя армия с этими дронами и ракетами не справляется. Окей, мы за свои деньги поставили систему радиоэлектронной борьбы. Мы броню организовали, мы какие-то сетки повесили. Все, что могли, мы сделали. Но это не помогает. Твой АПВО все равно не работает. Ситуация становится только хуже и хуже. Заводы наши горят, дронов у украинцев становится все больше, защиты от них никакой нет. Короче, если ты такой великий полководец, если ты так сильно хочешь воевать дальше, если ты хочешь брать Берлин, доходить до Ла-Манша и все такое прочее, но при этом получать исправно дизельное топливо и бензин, то плати, деньги давай. У нас резервы закончились, нам больше восстанавливаться не на что. Вот примерно такое письмо Путин получил. То есть, естественно, там было все это иначе сформулировано, но смысл письма такой. И письмо это, как вы понимаете, не от хорошей жизни. Эти ребята ждали, пока ситуация наладится, пока что-нибудь придут какие-то улучшения, но их заводы горят один за другим каждый день, каждую ночь точнее, потому что украинские дроны в основном по ночам летают. И, в общем, жить им стало совсем прям фигово, прям вот некуда деваться, невозможно так дальше жить. И они уже, вот видите, дерзнули, рискнули и написали Путину это письмо, в котором пояснили, что, блин, мы так все, больше не можем. И вот тут Путин уже оказался перед очень интересной дилеммой. Ну, с одной стороны, он, конечно, может согласиться с требованиями промышленников и предпринимателей и выделить им денег из бюджета на ремонт их заводов, на то, чтобы эти заводы восстановить. Ну, это означает, что то, что оплачивает последствия работы украинских дронов, придется из российского военного бюджета. Сейчас в России весь бюджет военный, там ни военного бюджета уже не осталось, потому что на гражданских тратят только тогда деньги, когда они помогают каким-то образом фронту. То есть Путин понимает, что ему придется помогать этим самым нефтяникам из тех денег, которые он мог бы совершенно спокойно потратить на войну. Ему это не нравится, его это не устраивает, денег у него и так супер мало, не хватает денег, в бюджете огромная дыра, и чтобы из дырявого этого бюджета с недостающими там доходами в размере 10, уже больше 100 миллиардов долларов в год доставать еще денег и отдавать их нефтяникам, но это как-то типа слишком. И так самому не хватает, на войну не хватает. Теоретически, вообще говоря, для России нефтяники должны быть золотым рудником, который вот этот поставщиком денег в бюджет и для государства. А сейчас получается такая абсурдная ситуация, что государство должно давать этим золотым рудникам деньги на ремонт после ударов противника. И это посреди войны. То есть они золото потребляют, они выдают. То есть это, конечно, для Путина совершенно неприемлемая ситуация. Звучит это как абсурд, но это правда. Вот так сложились обстоятельства. Вторая, конечно, опция есть. С другой стороны, Путин может денег нефтяникам не давать. Сказать: слушайте, вы и так неплохо зарабатываете, сами пускай все ремонтируете, никто вам денег никаких не даст, у нас самих тут на войну не хватает. Тут еще более интересная история в этом случае начнется, потому что нефтяникам, которые из-за войны и так терпят, из-за санкций, и огромные убытки, им скажут: ну все, за свой счет ремонтируйте, мы вам ничего не дадим. Но нефтяники-то понимают, что будет ситуация, как на Афипском заводе. То есть, допустим, владелец нефтеперерабатывающего завода найдет сейчас там десятки миллионов долларов какими-то окольными путями, сумеет контрабандой завести из Голландии или там Германии или даже Соединенных Штатов какое-то оборудование, сложное оборудование, найдет специалистов, которые смогут его установить, даст им огромное количество денег, чтобы они просто в Россию приехали и согласились работать у него на заводе. Вот они ему там все починят, наладят, запустят в строй, и через, блин, два дня или в ту же ночь прилетит еще 100 дронов, и все это расхерачит ему опять. И никто ему ничего не компенсирует, денег ему никаких за это не дадут. То есть он просто выкинет на ветер там сколько-то десятков миллионов долларов. Ну нафига ему это надо, скажите, пожалуйста. Ну, никакой дурак не будет заниматься подобного рода деятельностью. Просто она не имеет никакого финансового смысла. Логика обычно сама говорит, что раз у Украины все больше и больше дронов и ракет, а нормального ПВО у России больше не становится, его наоборот меньше становится, потому что украинцы еще и выносят ПВО постоянно в огромных количествах, то ремонтировать нефтеперерабатывающие заводы в этих условиях это просто как сжигать деньги в печке. Это никакого смысла нет, это как воду в сити носить. То есть сколько бы ты ни налил туда этой воды, толк будет нулевой. То есть сколько ни ремонтируют этот завод, все равно его сожгут. И ремонты в результате этих заводов будут начинать, вот после того, как Путин, скорее всего, откажет нефтяникам в этих деньгах, ремонты заводов будут замедляться или даже вообще останавливаться, потому что невозможно их будет делать. Дефицит бензина в этих условиях естественным образом будет становиться все более и более ощутимым. У нефтяников при этом появится вполне разумное оправдание, почему они не ремонтируют свои заводы, они будут говорить, слушайте, санкции, мы не можем в условиях санкций проводить ремонт как раньше. Сделайте так, чтобы не было санкций, и мы найдем оборудование, проведем ремонт. И вообще, говорят, заканчивайте войну только так, потому что мы сможем нормально отремонтировать заводы и запустить их в производство. Но вместо завершения войны, что сейчас мы видим происходит? Происходит удар по стратегическому бензопроводу Рязань-Москва, по которому российская столица снабжается топливом с Рязанского нефтеперерабатывающего завода. То есть сокращаются поставки топлива в Москву. Дефицита там нет и пока и не предвидится, но появляется нервозность, потому что мы уже видим, что Украина отсекает один за другим пути снабжения Москвы топливом. Этот бензопровод, он один из важнейших был путей поставки топлива в российскую столицу. Ну и одновременно вооруженные силы Украины наносят удары все более часто по ключевым железнодорожным узлам в России. Там происходят остановки поездов, в том числе топливных составов. Не могут они вовремя добраться до получателей своих грузов. И все это грозит не только даже дефицитом, не столько дефицитом топлива в Российской Федерации, но и дисбалансом. Это когда где-то топлива будет очень много, где-то топлива будет мало. Мало, но из-за постоянных ударов по нефтяной логистике, инфраструктуре, это топливо невозможно будет доставить из точки, где его много, туда, где его мало. Конечно, такие удары, прям скажем, они не способны быстро уничтожить российскую экономику и поставить ее там на колени. Не будем преувеличивать их эффективность. Она большая, но она не настолько большая. Для того, чтобы российскую экономику реально подорвать, нужны, конечно, более концентрированные, более массированные усилия, и нужно больше времени, и нужно увеличение частоты нанесения дальнобойных ударов. Возможно, это станет реальностью после получения украинскими военными американских ракет ИРАМ, которые сейчас Госдеп одобрил их отправку в Украину. Эти ракеты летят на 450 километров, они достаточно мощные, они могут уворачиваться от систем ПВО, то есть это прям хорошие, это классные ракеты, их там 3500 штук, и вроде бы они вот-вот в ближайшие недели поступят на вооружение украинской армии. Там, правда, есть загвоздка, не очень понятно, требуется ли разрешение Пентагона на применение этих ракет по целям в Российской Федерации. Если требуется, в общем, их применение может затянуться и вообще быть менее эффективным. Если не требуется, то, конечно, Украина получит возможность разобрать все российские заводы в радиусе 400 километров от своей территории просто на атомы в течение очень короткого времени. То есть это реально будет очень мощный удар по российской экономике, прям жесткий удар по российской экономике, который позволит уже говорить о том, что россиянам придется задуматься, хотят ли они продолжение вот этой дискотеки в дальнейшем. Вот. Трампу сейчас на самом деле нужно, чтобы война хоть как-то закончилась, ему вот это его главное желание, и если давление на Украину очевидным образом не работает, может быть, он додумается до того, что нужно все-таки попытаться давить на Россию, хотя он очень не хочет этого делать. Но Трамп традиционно давит туда, где легче давить, куда легче, проще давить. А в Российской Федерации сейчас начинается серьезный экономический кризис. Если он увидит, что Российская Федерация находится в таком разобранном состоянии, что она не мощна, не сильна, не собрана, а находится в разобранном, наоборот, состоянии, то тогда Трампу появится очень большое искушение надавить туда. И чтобы такое искушение появилось, чтобы Россия, российская экономика оказалась в разобранном состоянии, конечно, надо сейчас постараться Украине. Но и, вы знаете, российское правительство тоже хорошо справляется с задачей по уничтожению российской экономики. Вот 28 августа был отчет правительства о своей работе, и результаты, прям скажем, так себе. На грани стагнации, там рост меньше 1% годовых, оказалась вся российская промышленность. Отрасли, которые очень круто росли в прошлом году, сейчас скатываются в глубокую депрессию. Например, производство одежды в России упало на 7%, мебели на 12%, электрооборудование на 6,5%, на 10% ускорился спад в металлургии, в производстве угля там просто обвал произошел на 10%, угольная российская отрасль просто умерла, по сути дела. Сейчас в России растет, в общем, только производство дронов и некоторых других видов вооружения. Но, как вы понимаете, дроны и оружие в экономике обычной человеческой никак не участвуют, и поэтому как бы радости от них для экономистов не так, чтобы сильно много. Я уже как-то говорил, что военная промышленность, которая сейчас процветает в Российской Федерации, это как рак на теле российской экономики. То есть сначала этот рак сожрал все резервы, которые в этой экономике были, сейчас начинает есть тело своего хозяина, превращая это тело, то есть всю российскую экономику, в себя, то есть в опухоль, вот эту военную опухоль. Дроны и танки растут, все остальное сжимается, умирает. Даже нефтянка, нефтяная российская промышленность, краса и гордость, скажем так, российской экономики сейчас гибнет под украинскими ударами, под санкциями. И из-за того, что ресурсы из нефтянки массово выкачиваются и вкачиваются в производство дронов и другого оружия. То есть организм, пораженный болезнью такого рода, конечно, какое-то время прожить может, и живут эти организмы, но если не сделать операцию, если не удалить эту стремительно растущую опухоль, то, в общем, всем понятно, чем дело кончится. Собирается ли Путин делать операцию, собирается ли он опухоль удалять? Нет. В бюджет на следующий год собираются заложить дополнительные средства на военную промышленность, на войну, на армию и на все такое. То есть ожидается, что в 2026 году военная сфера в России сожрет больше половины всех доходов госбюджета. Больше половины, вдумайтесь в это, то есть 56-55% всех денег, заработанных российским госбюджетом, точнее украденным госбюджетом у населения и бизнеса, будут истрачены на войну. То есть болезнь эта будет прогрессировать, и лечения тут нет и не предвидится. Всю остальную российскую экономику на этом фоне, конечно, уже сейчас начинает трясти и колбасить, она уже корчится просто в муках без кредита, без инвестиций, без нормального спроса, без квалифицированной рабочей силы, без всего. То есть и там реально ситуация очень тяжелая во многих отраслях российской экономики. Я думаю, к зиме там начнутся уже судороги такие хорошие, как вот, например, в угольном Кузбассе уже начали, потому что уголь, там целый регион Кузбасс зависит от добычи и продажи угля. Из-за того, что из-за санкций и добычи и продажи угля остановлены фактически, поэтому весь этот регион просто остался без денег. И там уже людям не выплачивают зарплату, кто-то голодает, кто-то ходит на протесты, собирается, кто-то хочет ехать в Москву добиваться, там добиваться какой-то правды. Им подкидывают какие-то деньги сейчас, но, естественно, это решение, им подкидывают деньги из Москвы, но решение это краткосрочное, долгосрочное, так сказать, разрезе оно смысла не имеет, и там болезнь будет это прогрессировать быстрее всего. То есть там ситуация будет совсем-совсем фиговая. И вы знаете, я думаю, что вот та ситуация, которая сейчас складывается в Кузбассе, через 3-4 месяца, если все будет так, как сейчас, она начнет складываться примерно такая же и на всей остальной территории России. Потому что мы видим, что уже, знаете, уже когда нефтяники начинают орать, что у нас просто кончились деньги, дайте нам денег на восстановление хотя бы нефтеперерабатывающих заводов. Если самая богатая, самая жирная отрасль российской экономики начинает уже паниковать, то, как мы понимаем, всех остальных дела будут еще хуже. В общем, мне это дает некоторую надежду на то, что российская экономика начнет, так сказать, буксовать и захватывать захлебываться и тормозить. И тогда уже в этой связи правительство России, да и власти России, сам Путин и все-все-все будут вынуждены в большей степени заниматься проблемами экономическими и туда больше ресурсов и внимания уделять, чем на войну. Почему? Потому что если экономика сдохнет окончательно, то войну невозможно будет продолжать. Потому что война вся за деньги, война это очень-очень дорого, поэтому без денег войну продолжать будет ну никак. Одолжить, взять в долг денег Российская Федерация нигде не может, потому что она находится в техническом дефолте с точки зрения международных финансовых организаций. В общем, тут сейчас просто прям вот начинается интересная история. И у Трампа возникает возможность, возникает искушение и рычаг давления на Россию. То есть он может воспользоваться тяжелой ситуацией в российской экономике для того, чтобы на нее надавить. Я думаю, из-за того, что Трамп любит давить на слабых, обижает всяких беззащитных, в этой ситуации он с удовольствием воспользуется такой предоставившейся ему возможностью. Но мы этого не знаем. Почему? Потому что Трамп чем дальше, тем чаще проявляет признаки какого-то непонятного, ну, в общем, дуреет старик, я так скажу коротко. В следующем году ему будет уже 80 лет. Очень солидный возраст, и старость в сочетании с супернервной и напряженной работой явно дают о себе знать. Трамп себя чувствует намного хуже, чем еще год назад. И это уже заметно всем. Все обозреватели американские, кто следит за ним в ежедневном режиме, отмечают то, что сдал он очень мощно и, конечно, в общем, превращается потихонечку в тень самого себя. В американской прессе в последнее время очень много говорят о том, что у него появились какие-то жуткие отеки на ногах, на лодыжках и огромные синяки на руках. Огромные синяки на руках, это то ли это из-за диабета и антикоагулянтов, то ли это из-за того, что ему иголки туда вставляют постоянно, капельницу ему делают, непонятно. Трамп сейчас даже начал носить специальные чулки компрессионные, чтобы снять отеки на ногах. Он начал смазывать руки тональным кремом, чтобы ну, хотя бы немножко замаскировать синяки, которые у него ну, на всю тыльную сторону ладони, кисти рук. Это все плохо помогает, потому что все видят, что он попытается как-то замаскировать свои болезни, но из-за этого, из-за того, что пытается скрыть, внимание к этим болезням становится все больше. И в американском телеэфире, на радио, в подкастах, везде сейчас образовалось дикое количество всяких врачей, которые по видимым симптомам пытаются анализировать, что там с Трампом происходит. Надо сказать, отдать должное американской администрации. Они отреагировали на все эти обвинения, не назовешь даже, спекуляции, наверное. И вышла пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт, и она сказала, что на руках у него пятна такие бурые из-за того, что Трамп часто пожимает руки от рукопожатий, что у него там раздражение начинается. Ну, рукопожатие, если вы посмотрите, оно же все-таки там внутренняя сторона, там ладонь как бы страдает, а не вот эта не тыльная сторона. Поэтому непонятно, почему у него здесь раздражение. Это странно как-то. Это во-первых. Ну, а ноги, насчет ног она сказала, что ну да, отек есть. Он человек не молодой, люди в его возрасте, особенно если много времени проводят на ногах, то типа у них отечность появляется. Ну, это, типа ничего страшного, маленький отек, это нормально, в пределах нормы, все мы с этим как бы работаем. Может быть, но все-таки, я вам честно скажу, на ногах его отеки смотрят, ну, прям реально страшно. Они прям лодыжки буквально нависают над ступнями, такое впечатление, что у него вся кровь туда, к этим ногам стекла. Но еще важнее, на мой взгляд, вот что. По его самочувствию и состоянию здоровья. Он постоянно делает ошибки. Он начал заговариваться буквально как Байден. Все люди ошибаются, все люди заговариваются. Ничего такого страшного. Я сам постоянно ошибаюсь и заговариваюсь. Но Трамп иногда просто ощущение такое, что он не отстреливает, где он находится, что он делает и с кем он разговаривает. И вообще, как он попал и куда он попал. Он хуже, очень хуже, он намного хуже говорит, чем раньше, сложнее туже соображает, он намного менее активный, чем был раньше, у него, как мне это кажется, все признаки угасания постепенного на лице и на лицо. Кому интересно, посмотрите в Ютубе любое его видео, там, скажем, десятилетней давности, и посмотрите его любое видео сейчас. Разница просто колоссальная. Я помню, что я про Байдена то же самое говорил, люди мне говорили, да не, Байден в порядке, что ты выдумываешь. Но потом всем стало ясно, что нифига Байден не в порядке. Вот я сейчас вижу, что Трамп идет прям таким широким размашистым шагом по той же дорожке, по которой Байден шел так года два назад. Конечно, доступа к медицинским документам Трампа, к полному доступу у нас нет, хотя я думаю, что вообще-то народ им должен иметь право доступа к таким документам, но хорошо, нет так нет. Но по настолько явным внешним признакам, как я сказал, развелось огромное количество этих диагностов по телевизору, которые, значит, оценивают его состояние здоровья и говорят, что же с ним такое может быть. Ну и говорят, что врачи очень часто сталкиваются с отеками, с большими серьезными такими отеками у пожилых людей, отеками ног, я имею в виду. И это иногда говорит о тяжелой сердечной недостаточности. То есть кровь, то есть сердце недостаточно мощно для того, чтобы прокачивать все эти жидкости, ну, кровь в первую очередь, внутри организма, и кровь застаивается внизу в ногах. Это первое. Ну, нарушение кровообращения, когда там тромбозы, варикозы, вот это вторая причина может быть. Третья причина — болезни почек, то, что жидкость не выводится из организма должным образом. Болезнь печени тоже, когда болезнь печени, тоже возникают отеки. То есть тут несколько вариантов. Ну, я вот посмотрел, спросил даже у чата GPT, прости господи, так говорят, что это обычный признак довольно серьезных заболеваний, когда у старых людей, когда вот такая отечность. Это прям не очень хорошо. Ну и чтобы улучшить состояние человека, у которого такие отеки, нужна диета, нужно увеличение физической активности, то есть больше ходить, заниматься каким-то минимальным спортом, нужно отказываться от волнений любых, от стресса. Ну, мы знаем, что Трамп любит есть бургеры, запивать их колой, то есть с диетой у него явно там нет, это не вариант. Двигаться он вообще не особо любит, в крайнем случае в гольф поиграть, там походить, и то еле-еле, в основном катается на маленькой вот такой тележечке. Работа целиком его состоит из волнений и всякого разного стресса, поэтому на работе отдохнуть у него, конечно, тоже не получится. Возможно, что из-за состояния вот этого его здоровья в последнее время он не хочет принимать никаких серьезных решений, не хочет конфликтовать ни с кем, не хочет никак вообще себя проявлять в президентском смысле слова. Все его раздражают, никто ему не нравится, на всех он раздражается. Он сам говорит, что мне там этим не нравится, тот мне не нравится, всем не нравится. И ничего делать он не хочет, короче говоря. Хочет, чтобы все просто было хорошо, но никакой активности для этого он проявлять не хочет. При этом недавно сказал в интервью телеканалу Fox News внезапно, что хочет попробовать попасть в рай, если это возможно. Ну, такие мысли возникают, понятно, при каких обстоятельствах у пожилых людей. То есть, вот когда они задумываются о том, что не попасть бы в рай, обычно как бы это когда они уже всерьез понимают, что недалек тот час, когда это может произойти. Думаю, никто, кстати, не будет сильно против, если это произойдет в случае с Трампом, потому что он болеет, он глупеет, он, очевидно, теряет энергию. Я говорил это про Байдена, скажу и про Трампа. Да и почти про любого человека, на самом деле. 80 лет кто угодно уже далеко не в своей самой лучшей форме. В этом возрасте надо сидеть в кресле, на веранде виллы, где-нибудь на берегу океана, пить мартини, мартини, может быть, не стоит пить, пить сок и радоваться обществу внуков и правнуков. Если у кого нет денег на виллу, таких людей много я знаю, то ходить по лесу, там, не знаю, собирать грибы, ягоды, может быть, цветы в саду выращивать или что-нибудь такое. Вот это занятие для 80-летнего человека, а сидеть в кресле президента, принимать решения, от которых в буквальном смысле зависит судьба всего мира, это перебор, не нужно этого делать. Нужно отдыхать в 80-летнем возрасте. Если у человека там болит, здесь распухает, если он забывает, как выглядит сидящий напротив него президент Финляндии, если он путает Аляску и Россию, если кто угодно легко им манипулирует, то не надо такому человеку работать президентом. Особенно если человек этот вздорный, вспыльчивый, обидчивый, злопамятный. Это обязательно как-то плохо закончится. Поэтому большинство американцев и почти весь мир, я думаю, облегченно вздохнет, если 47-й президент все-таки действительно США отправится в рай. Но есть у такого сценария, конечно, и минус, потому что в этом случае президентом США станет Джей Ди Венс, как вице-президент действующий. А Венс, прям скажем, это мешок дерьма. Вот по-другому его не охарактеризовать. Это абсолютно беспринципный тип, оппортунист, при этом с вайбами такого неумелого жулика. Он все время пытается всех разводить, но действует тупо, действует неуклюже. Датчане недавно поймали его каких-то шестерок, которые агитировали там жителей Гренландии за отделение от Дании. При этом агитировали очень убого, очень кринжово, так, что даже местные гренландские сепаратисты, там есть и такие, они сказали, что вообще ничего общего не хотят иметь с людьми Венса, потому что это какие-то совсем уж криповые, тупорылые персонажи. Нет, не хотим, не надо. Также Венс почему-то очень сильно ненавидит Украину, поскольку никаких объективных причин для того, чтобы ненавидеть Украину, у него нет. Я думаю, что и он человек беспринципный, я думаю, что ненависть его не бесплатная. Он, возможно, либо получал в прошлом, либо сейчас даже получает деньги из Российской Федерации за продуцирования этой самой ненависти. В общем, Венс не лучший вариант, но с другой стороны, идеологии у него никакой нет, он действительно беспринципный, и поэтому его могут быстренько купить разные американские крупные корпорации и бизнес-интересы, и он станет проводить в жизнь обычную американскую стандартную повестку обычного американского президента, а не вот этот странный какой-то сумасшедший изоляционизм в стиле Дональда Трампа, от которого никому не хорошо. Вот такая история. И еще хочу сказать, вот по последним подсчетам, это важная история, как мне кажется, по последним подсчетам «Медузы» и «Медиазоны», потери вооруженных сил России убитыми составляют на данный момент не менее 220 тысяч человек, а скорее всего и больше. Они там, пользуясь какой-то суперклассной методологией, подсчитали это дело. Это... немало, это немало. Ну и последнее на сегодня, что собираем деньги на дроны для 152-й бригады. Это егерская отдельная бригада, которая воюет сейчас на Покровском направлении. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поучаствуйте в сборе. Там совсем немного осталось дособирать, и начнем уже следующий сбор. На этой оптимистической ноте я с вами сегодня прощаюсь. Меня зовут Иван Яковина. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.